Я слышал, что операторы тоже так делают. Ты сначала выбираешь какие-то фоны, и потом, ну, как бы под фоны разводишь мизансцены, типа.
Ну, смотря, что снимаешь, для меня, например, наоборот.
Циклорама.
Картинки часто идут за героями, а фон уже такая дополнительная штука.
Привет, я Таир, вы слушаете 10-й выпуск подкаста «Незаданные вопросы в киношколе». И привет, Женя.
Привет. Над этим ты думал 30 минут.
Не 30 минут, 30 секунд.
30 секунд.
Женя Чернышов здесь с нами. Мы сегодня приехали к Ване Кайдашу. К Ване Кайдашу. Он фотограф. Сегодня будет выпуск про фотографии, про коммерческую фотографию.
Внезапно.
Как тебе такое? В киношколе не были заданы вопросы про коммерческую фотографию.
Первый вопрос к тебе тогда. Почему такая тема?
Ну, что значит, почему такая тема? Фотография. Я уж, давайте так, раз такой вопрос пришел. Я считаю, что кино уже довольно мертвый жанр.
Спасибо,
всем пока. Им занимаются люди в целом, ну, какие-то странные, да, потому что сейчас, в общем, наверное, телевидение всех забороло, да. Ну, как бы все-таки телеконтент идет, YouTube-контент, это ближе к теле, это не кино. Ну, в моем понимании, кино не кино. А фотография, так уж тем более мертвый жанр. Вот, я подумал, блин, есть же люди, которые этим занимаются, тем не менее, увлеченно и заинтересованно. Более того, получают от этого удовольствие, возможно, деньги.
Пока еще, да.
Вот, и, собственно...
Кто, где они?
Об этом хочется поговорить. И, ну, как бы, как это все работает, потому что так или иначе фотография – это не то что смежная, а чуть ли не параллельная дисциплина с кино, с операторским искусством.
Ну, если брать рекламную, то это одна площадка чаще всего.
Про то и речь. Давай, наверное, откатимся к какому-то началу и расскажи о себе.
Привет. Меня зовут Иван Кайдаш. Я фотограф. Снимаю. Снимать, кстати, начал как фотографический мерк, потому что мне сложно сказать, что я начинал фотографировать еще в детстве. Нет, я первый свой зенит разобрал на линзы и выжигал от солнышки по дереву.
Это то, что в детстве ты делал?
Да, да. Нет, это не зенит был, это была смена 8М. Вот, и там отличнейшая линза получалась. Просто она была маленькая, я очень сильно жгла. Просто идеально был фотоаппарат. Uh-huh. Вот. Снимать я начал, мне брат подарил в 11 классе Mew 2, такую легендарную камеру. Просто начал снимать все подряд. Шарился по заброшкам, бегал от собак. Потом вырос я в Евпатории, переехал в Москву учиться. Также шарился по заброшкам, бегал от собак. Начал снимать одногруппниц, подружек. Потом понеслось какие-то 4 свадьбы. Потом понял, что я чужой на празднике жизни.
Одни похороны?
Нет, похорон не было. Но фильм смешной. Да, понял, что я чужой на празднике жизни и точно не хочу этим зарабатывать. Потом появился сайт Look at Me. Я видел, что есть какая-то классная тусовка. Я хотел с нее попасть и понимал, что как бы, ну, хочешь работать с этими людьми, тусуй с ними. Начал снимать, просто ходить мероприятия на Мьюшку. И там можно было выкладывать галереи, отмечать людей. Я выложил 2 галереи, отметил всех диджеев, стилистов, кого угодно, знаменитостей той поры, 2007-го. И через буквально на вторую галерею меня позвали штатным фотографом солянку снимать на пленку все вечеринки. Ну и тут понеслось. В общем-то, было уже несложно начать работать, потому что ты как бы с этими людьми пьешь, угощаешь их, снимаешь. Они веселые, классные. Смотришь про них фильмы. Ну и так началась офисель еще при Хромченко, афиша, Esquire. Как-то карьера вообще быстро пошла в гору. Еще был кризис. И дорогие старые пердуны не хотели снимать за маленькие деньги, а молодые никому не нужные фотографы заполнили эту нишу и просто как пулей вверх. В какой-то период просто вот, подходишь там, к газетному киоску, когда они еще были, когда еще были журналы, и там половину просто стеллажа с твоими фотографиями.
Во.
Ну да. Ну и снимал тогда все. Все, что платили, все, куда звали. Вот. Параллельно пошел, поучился на фотокурсы короткие. Тогда это было Modern Photo, сейчас Photoplay. Хотел уйти в середину курсов. Наверное, как все, кто к чему-то учится, более-менее системно. Вот. Но закончил, и, в принципе, это как раз дало классный и тоже старт, потому что познакомился с классным стилистом Галей Смирнской. И тоже какие-то первые интересные съемки появились с ней. Ну, еще до Солянки я учился на университете, в университете печати на рекламе. Это дипломированный маркетолог.
Это, собственно, твое основное образование?
Ну, единственное, да. Но оно, в принципе, сильно помогло, особенно в начале карьеры, потому что фотограф такой же продукт, как и минеральная вода. По тем же жанрам и механизмам ты можешь развиваться на рынке и как бы так же существовать. Просто не быть отдельным продуктом.
Я применял какие-то, да, все-таки... Ну, просто... приемы для того, чтобы продвигаться, потому что...
Запрещенные.
Ты сейчас начал рассказывать такое ощущение, что это все случайно происходило, как будто ты просто... Судьба тебя вела. Ты
особо... Ну как, у всех свой путь, наверное, повторить то же самое другому человеку будет невозможно, но как бы там попадание в Солянку было случайным, но вот там условный вход в тусовку, я понимал, что это надо сделать просто потому, что как бы, ну, это был такой целенаправленный шаг. Ну и параллельно учился снимать много сам. Вообще до сих пор люблю экспериментировать на съемках. Это, мне кажется, еще по заветам мне старший брат дал совет, что лучше всего учиться за деньги заказчика. Вот. Всем советую. Вот. Потому что пробуешь новое оборудование, новый свет, новую технику. Конечно, там готовишься к съемкам заранее, но все равно, мне кажется, ни одной съемки не происходит без какого-то эксперимента. Потому что еще кучу всего не пробовал, кучу всего интересного. Чем я сейчас занимаюсь, наверное, снимаю в основном рекламу, немного портретов для оставшихся журналов. И мечтаю начать заниматься кино.
Ничего себе. Вот, собственно, ответ, почему подкаст.
Снова здравствуйте.
Ну, и еще больше скажу, что особенно рекламный большой фотограф, это режиссер, оператор два в одном. И как бы по факту работы не сильно отличаются, просто тебе приходится выполнять в два раза больше работы. А ответственность примерно такая же.
А в кино ты хочешь пойти оператором работать?
Уж я еще не знаю, кем буду, когда вырасту. Потому что, чтобы стать там сразу классным оператором, нужен скилл, наверное, чуть-чуть повыше, потому что просто нужен налет часов другой. Если фотографирую я с 2007 года и там, не знаю, несколько лет снимал там по 3 съемки в день, то просто налет часов огромный, то с операторским пока сложно, как бы картинку-то я вижу, а там движение камеры и прочим всем, много-много вопросов, как бы вопрос опыта.
Слушай, но это же очень конкретно, как сказать, разная форма существования. Ну, когда ты охотишься за моментом, который тебе надо застывшим показать, и когда ты, наоборот, пытаешься создать движение какое-то.
Ну и вот, да, чем дальше, мне тем больше хочется все контролировать, все, что происходит и в кадре, и снаружи. Но я, в принципе, люблю фотографии делать, такую историю, создавать живую атмосферу, а потом в ней ловить уже какие-то кадры отдельные. И они, в принципе, тоже очень близко там, к режиссерской работе, просто потому что как бы просто мертвая картинка, она уже давно никому не нужна. Как бы снимать резко умеют миллионы людей. iPhone 11 Pro умеет это делать лучше, чем все остальные, чем любой фотограф на планете. Вот. Поэтому как бы тут вопрос в твоем подходе, в твоем ощущении. Вот. А дальше, там, не знаю, вот, как бы, истории с кино, там, не знаю, сейчас пытаюсь учиться там. Сценарную историю, режиссуру, ну, пока.
А, то есть
пока,
прям пока... системная?
Ну да, интересно.
Потому что в целом, мне кажется, развитие для, для фотографа часто бывает, что все переходят просто в видеографов.
Ну, наверное, в нынешнем статусе так и есть.
Снимаешь истории... видео так или иначе?
Ну да, снимаю и сам же собираю и разбираюсь со звуком, цветом и прочим. Пока решаю, кем буду.
А, скажи, а ты словил кризис, когда начал помирать печатная продукция?
Ну вот я к тому времени уже потихоньку мигрировал в рекламную фотографию, поэтому меня сильно не затронуло.
Но... А рекламная фотография, она как бы, ну, не почувствовала на себе смерть печати?
Смерть печати? Ну, единственное, что если раньше печать была способом репрезентации, что вау, ты снимаешь для Esquire, то как бы сейчас...
Сейчас вау, ты снимаешь, как это звучит?
Сейчас вообще никому не интересно, что ты снимаешь. Главное, чтобы были картинки, которые подходят под бриф, и как будто ты уже его снял. Ну, или тебе доверяют и делаешь, что хочешь. Ну, рекламный рынок фотографий, наверное, как и с видео, очень такой костный, что туда войти нужно... Либо чтобы тебе очень повезло, либо очень долго, настойчиво стучаться, биться.
Куда? Короче. Каким образом?
Ну, я в агентстве состою, 8-агентство. И как бы это постоянная там история с тендерами. И просто сначала тебя игнорируют, потом попадаешь в шорт-листы. Ну, просто потому что как бы ты показываешь постоянно. Тебя показывают, ну, это как-то работает. А в рекламную съемку я попал с легкой руки. Паша Самохвалова. Приходил к нему часто в студию поболтать. И говорил, что вот хотел бы рекламой заниматься. Вообще, в принципе, почему реклама? Это как такая вершина пищевой пирамиды в российском рынке. Потому что как бы в медиа, если снимать журналы и прочее, то там журналы платят, ну, через полгода, через три месяца. Как бы на эти деньги жить практически невозможно. Они такие, как бы, ну, пришли, классно, не пришли, ну, ладно, подожду еще полгода. Ну, и гонорары там такие минимальные, потому что, да, кризис как раз по журналам ударил одним из первых. Причем еще до кризиса, когда, мне кажется, первое, что подбило и подкосило журнальный рынок, это запрет рекламы алкоголя. Потому что это было достаточно толстый, классный. А сигареты, алкоголь, это были такие хорошие рекламодатели, и журналы в этот момент стали... более тонкими, стали сильнее зависеть от фэшн-рекламодателей. Фэшн-рекламодатели сказали: ага, привет. Так, я начал рассказывать, как попал на рекламную съемку. Просто звонит Паша и говорит: хочешь завтра на рекламу поехать? Все сегодня ночью. Такую хочу, конечно. Была съемка Мегафона предолимпийского, 13-й год. И должны были, ну, начали снимать с другим фотографом, там было 3 или 4 съемочных, и у него не сошлись отношения ни с клиентом, ни с продакшеном, ни с агентством, и резко просто меняли. Я таких случаев на своей практике редко встречал, но звали Пашу, Паша не мог, и меня без портфолио, без всего просто продал.
Просто кто будет он.
Да, ну, были какие-то классные картинки, и там Мишку Дашкин, креативный директор Лео Бернетта, взял меня просто... Ну, это как бы реклама такая, реклама-реклама. Это был там 300 Гафан человек массовки.
Большой заказчик.
300 человек массовки было. Это хоккейная арена в Подольске.
Wow.
Потом кинопавильон, костер, песок. Ну, сложный монтаж такое было.
Это исключительно фото или они снимали видео?
Снимали видео, и как и, всегда, и... фотограф снимает...
всегда фотограф вбегает, все...
Те 15 минут, пока меняют оптику на Алексе, фотограф может поснимать, и как бы один из кадров меня просто стенпродюсер вытаскивал за ноги со льда. Я лежал в животе на льду, чтобы там снимать. Ну, вот за 15 минут у меня была картинка. Снял хоккеиста, вратаря, судью, ворота и летящую шайбу. Вот здесь 15 минут.
И каждого зрителя отдельно.
Хорошо, я достаточно как я себя называю, такой бабкой, я всегда беру с собой больше техники, чем надо. Потому что, ну, когда большие ставки... Ну, у меня есть там запас, у меня всегда с собой 2 или 3 камеры, больше флешек, больше батареек, больше объективов. Всегда, если даже есть ренталовская техника, я привожу свою, свой компьютер. Ну, это спасало просто десятки разов. Вот, и тогда хорошо у меня была запасная камера, был Hassel, основная камера, и Nikon 800 я взял про запас просто так. Хотя всю жизнь снимал на Canon, а у Nikon просто было 40 мегапикселей, 35. Ну, самое-самое было из средних формат, из узкого формата самое это качество. И я поставил ассистента снимать, пока пересаживаются люди, 30 человек массовки из сектора в сектор. И потом это еще был сложный компост, там еще 12 картинок. Вот, это прям такая огромная реклама. Насчет этого в 2012 году у меня появился мой первый большой заказчик. Это был история для Nike. Дима Оскис, основатель Face & Lace. И креативный консультант Nike позвал меня на съемку. И это у меня съемка сильно перевернула, в принципе, мой подход к работе, к жизни и прочему. Мне сказали, типа, сколько хочешь денег. Там назвал сумму, небольшую совсем. Говорит, нет, чувак, надо больше.
Люди, которые заказывают.
Да, давай раза в 3. Такие, ладно. Потом, ну, подходит время съемки и говорят, слушай, сейчас придут люди из Nike, но ты никого не слушай, а снимай только то, что ты хочешь. Вот, и эти там две фразы мне просто перевернули весь мой мир. Я снимал настоящее то, что хотел. Получил за это...
В 3 раза больше,
чем денег, чем хотел. И потом, как я уже после узнал, это первая съемка российская, которая вышла международно в нескольких странах других Nike. И я, правда, знал там, через 3 года только.
Вот. Это как раз случай, после которых ты вдруг понял, что, о, реклама, или ты туда уже шел, стремился?
Ну, и о, реклама, и... Ну да, это, наверное, такой был первый эти манящие эти заработки. Я просто еще, да, почему говорил, что это вершина пирамиды, потому что, ну, как бы на деньги из медиа ты не проживешь. Одни из самых хороших живых денег – это репортажка, там, ивент-агентство, презентации духов, не знаю, чего угодно, показы и прочее.
Это прям хороший заработок.
Ну как, это условные раньше там 4, 5, сейчас, наверное, 7 или 9 тысяч в час, которые ты снимаешь. Можешь там 10 дней снимать, можешь снимать вечер, там, 3-4 часа, ты отдаешь фотографии буквально там, через пару часов, сразу же получаешь деньги.
Это очень быстрая циркуляция.
Ну да, такие живые деньги, которые, в принципе, какой-то период тоже кормили достаточно неплохо. Но там я тоже выбрал свой жанр, я никогда не снимал практически людей и присволов, потому что...
Это то, что поток идет,
вот, да, да, заходит. Да, ты... да, ну потому что есть там отдельные свои... классики.
Прессуалисты.
Да. Как бы лучше них это делать сложно. И потом нужно всех селебрити очень любить, знать и лебезить. Вот. А мне не очень нравится это. Вот. Как бы я ходил, просто снимал атмосферу без вспышки. Как бы меня за это звали, чтобы... Ну, есть как бы отдельная история про лица, которые нужны медиа. И отдельная история про атмосферу. Но это в части, отчасти пошло и после «Солянки», когда...
А «Солянка», наверное, исключительно атмосферная. Но...
Ну да, это была маленькая камера, никто не замечал, что я снимаю. Всем было весело, классно. И до сих пор там ящик пленки лежит. Вот. Потому что я снимал на ЧБ, проявлял сам, быстро сканировал. И на следующий день после вечеринки уже картинки были готовыми.
Скажи, а реклама... Если я правильно понимаю, реклама – это вот то, что висит на билбордах, то, что там, печатают в журналах. Это такое назначение?
Ну, не только. У меня там одни из самых больших заказов там Nike были, картинки для Инстаграма. И по таким же рекламным рейтам, просто потому что, ну, как бы картинка просто в официальных аккаунтах появляется, наверное. По факту, по изготовлению ничем не отличается от уличной рекламы. Да, это как бы и уличная реклама, и для соцсетей истории, и...
То есть...
Печатка, я даже не знаю, не вижу просто.
Для фотографа, получается, нет разницы, диджитал, не диджитал, там, вот.
Ну, просто сейчас рынок поменялся, поэтому, как бы, ну, наружка, она до сих пор есть, потому что, ну, еще так привыкли все. Но большая часть тоже по диджиталу идет, и это всегда тоже проблема, когда тебе приходит заказ на съемку, тебе нужно снимать, и вот классный, одну картинку под формат какой-нибудь экстремально узкий, 15 на 3.
Это как баннеры.
Вот да, да, да. И заодно, чтобы это влезало в сторис. Типа, ну, делай, что хочешь.
И вертикально.
Да, делай, что хочешь.
Сейчас в каждом первом брифе написано. И также вертикальный формат. Что...
Да, но это другая композиция, это другая история. И, понятное дело, надо брать там, средний формат, чтобы у тебя была классная оптика.
Вопрос композиции меня больше волнует, как,
ну,
это,
да,
как это работает.
Да.
Но творчески это меняет как-то задумку? Приходится придумать что-то новое,
да, конечно,
с появлением новых вот этих требований?
Ну, просто геморрой.
Тебе надо технический или творческий, потому что если тебе приходит...
Ну, творческий, тебе, конечно, надо думать о том, чтобы картинка была классной при любом кропе. Это сложно.
Это, получается, одну и ту же картинку делаешь...
Ну, раньше, когда до кризиса, это всегда было две разные картинки, две разных типа прав и прочее. Я бы снимал вертикаль и горизонталь.
Ага.
А потом, когда кто-то, видимо, сделал так сразу, стали думать, что типа, ну можно же сразу и то резать. И как бы практически не приходит никогда сейчас брифов под отдельный вертикаль, отдельный горизонталь. Всем нужен условный, они называют это квадратом. Как бы все сумасшествие.
Интересно, потому что сейчас на видео идут эти брифы, и даже в премьере появилось...
Ну и в этом... В Da Vinci тоже в новом, там у тебя сразу пресет.
Да, там...
Создание новый таймлайн просто.
В примере появился Artificial Intelligence, который ты заправляешь ему 16 на 9 видео, он тебе
вырезает
и панорамирует еще туда, где там у тебя человек. И, короче, я еще не попробовал, как это работает, но, в общем, появилось. Да, это странное требование.
Ну, как странное? Просто это требование носителей и прочего.
Ну, понятно. В моем, конечно, представлении надо сразу как-то, наверное...
Либо что у человека два глаза, он смотрит на горизонталь и прочее.
Не-не-не, просто иногда бывает такое, что, ну, представь себе, ты композицию, которую делаешь под 9 на 16.
Я очень хорошо представляю, да.
И вдруг тебе надо, чтобы она и в 16 на 9 тоже зашла, да, да. И вдруг ты понимаешь, что это какой-то такой общий план, ну...
Да-да. Ну, отчасти требует другого технического подхода. Решает средний формат
на фото. Можно кропить, да, там как-то.
Ну, просто как минимум, да, качество оптики позволяет тебе там иметь больше размытия сзади, и ты как бы даже вырезая, снимая более общий план, имеешь картинку более объемную, красивую.
Ну вот, но с видео не срабатывает. Ну, неважно, это.
Возьмите AlexLF просто все.
С уходом от этих печатных журналов, рекламы, мне кажется, появилось больше проектов и возможностей их реализовывать в диджитал. И не только в России, но и там в Европе, в Америке. То есть ты как-то, может, почувствовал разницу в количестве заказов и вообще как динамика заметная? Или, в принципе, все то же самое, как и было, ну просто сменилось ТЗ?
Ну да. Все так и было, только сменилось ТЗ. Ну и большой период времени я снимал очень много историй для Nike. И они выходили просто в глобальном Инстаграме. Как бы единственное размещение картинок было Инстаграм.
Просто в продакшене видео, например, есть ТВ, и это как бы одна категория, и все знают, что ТВ – это дорого. Ну, короче, вот какое-то такое к этому отношение. Есть диджитал, который, ну, там у нас есть 15 копеек.
Побичу.
Да-да-да. Так это работает, фото?
Фото, ну, наверное, да, потому что регулярно в Фейсбуке проскакивает объявление, нужен фотограф для Инстаграма.
Ага.
Это значит, что... Денег нет, но вы держите.
Это вот. Просто человек на бегу на iPhone с айфоном.
Ну, нет, все равно все хотят картинку
ТВ.
ТВ, да. Классную. Ну, кстати, про влияние Инстаграма вообще на индустрию просто колоссальное, потому что и на рекламную фотографию особенно, потому что все привыкли видеть картинку, снятую здесь сейчас, без импульсного света, либо с настолько хорошим импульсным светом, что ты не отличаешь ее от картинки в Инстаграме. Угу. И ну, просто эта лайфстайл-фотография просто вывела на новый виток развития, потому угу. что ну, как бы все устали от зубодробительной, рекламной, хрустящей, mm-hmm. резкой, с кадровыми, с хайпасом и прочим всем, вытеточными там, глазами и прочим всем mm-hmm. изображению. И как бы огромнейший спрос просто на живую картинку, которая ну, по факту не отличается от картинки с айфона.
В этом большой вопрос. Во-первых, этот вопрос надо было пораньше тебе задать. Ты же себя позиционируешь плюс-минус как лайфстайл-фотограф.
Ну, лайфстайл, да, и спорт. Ну, как, да, мне больше нравится людей. С людьми. Да,
да. Да. И тут сразу я понимаю, что приходит большая какая-то конкуренция людей, которые ни хрена не понимают, ну, как бы ни хрена не понимают фотографии, или там они с айфонами бегают, или думают, что на айфон такое можно снять. А ты чувствуешь вот эту ситуацию давление?
Ну, это бывает курьезный случай, когда подходит кто-то из заказчиков или стилист с айфоном, типа, вот сейчас, вот же классно, ты что, не можешь? Ага. Чулок, что ли? Вот,
ну, красиво. Вопрос, и что ты делаешь в этот момент?
Ну, чуть-чуть больше настраиваюсь, и получается красивее, конечно.
Но а люди видят эту разницу, потому что если у тебя бриф такой, что давайте мы сделаем так, как будто просто это, как бы снапшот такой, как шваркнули. Как этого зовут? Юрген, немецкий фотограф.
Ну, Юрген Теллер, да.
Ну, нет, у него другая эстетика снапшотов. Но тем не менее, да, это же сейчас очень модно сделать так, как будто это не профессионал снимал.
Ну да.
И вопрос: почему нельзя взять не профессионал, который просто это возьмет и снимет?
Ну, потому что снимает. Для того, чтобы все равно выходи, это получил же, то, что тебе все, нужно.
Прости, нужно. Потому что это же частый вопрос такой, ну, вопрос, да. Как ты на него да. отвечаешь.
Я не гнушаюсь образовательной деятельности. Не то, что я люблю всех учить, но мне кажется, такая большая часть задачи фрилансера и кого угодно из творческой индустрии просто научить человека, который не знает, как это делается, причем так, издалека, нежно, потому что нельзя сказать человеку, то, что ты придумал, это говно. Ну, человек там в агентстве, где угодно сидел, там, 3 месяца работал над проектом, mm-hmm. вложил в него все силы, ну, честно, по-настоящему.
Не, более того, это так и есть.
Да, да, ну, так и есть, да, и ты не можешь ему сказать, что его работа говно. Ну, это, во-первых, его обидит, во-вторых...
Во-вторых, не факт, что это так.
Ну, если даже так, то, ну, просто так не делается. Вот, поэтому долгие разговоры. Иногда, конечно, времени нету, но все равно иногда лучше остановить съемочный процесс на обсуждение, показывание картинок и прочее. Ну, класс, когда есть подготовительный период, когда ты можете обсудить все на берегу, есть время... Времени чаще всего нету.
Ну, условно говоря, если у тебя задача такая, что вот, давай-ка возьми, смотри стилистика Инстаграма. Я не знаю, так вот сейчас несколько компаний у нас даже на рынке, которые снимают прям под любительскую такую фото. И часто там люди сами фотографируют. И они потом используют инстаграмные посты в больших билбордах.
Ну да, да.
И тебе говорят, вот давай сделай такую. Как ты объясняешь, что тебе нужно там взять хорошую камеру, ну, как бы зачем?
Ну, объясняю, что вот для того, чтобы они могли это напечатать в таком-то формате, для того, чтобы они могли порезать этот кадр в бесконечную горизонталь 6 на 17 и вертикаль, как они хотят в сторис. И что показываю даже иногда просто вживую, что вот небо, его сейчас нету, а есть тени, вот есть небо, а нет теней. Ну, просто такой ликбез про фотографию, про цвета,
в основном
про все.
Технические какие-то характеристики получаются.
Ну, чаще да, да. Ну и плюс рассказываешь, зачем тебе столько света, экспедицию, почему ты не можешь взять его там, где-нибудь в Ташкенте. Почему говорят, ты ведешь с собой.
Вообще нужен цвет?
Тебе нужно, да, 3 прибора. Зачем ты ведешь с собой 4? Ты объясняешь, что если один вернется, то ну, слишком дорогая поездка получится, и картины хорошие перевезем, поэтому лучше будет один запасной. Да, это всегда такая работа. Ну, классно, когда хороший продюсер, и он сам тебе все это делает. Угу. Но иногда нужно вместе с ним. Иногда и ему надо рассказывать, или ей.
Потому что, ну, как бы...
Ну, потому что, ну, у нас очень незрелый рынок до сих пор фотографии. Угу. И если, как бы, киноиндустрия, она чуть-чуть больше похожа на индустрию, все равно. Угу. Как бы, и люди, которые там, ну, годами уже снимают, то с фотографией многие сталкиваются иногда в первый раз. И, ну, люди не знают, как появляется фотография, где ее берут. Я там приходил в Яндекс несколько лет назад, рассказывал просто лекцию всем дизайнерам, как получить фотографию.
Очень просто. Просто ты снимаешь видео, потом скриншотишь.
Да, но надо объяснить, почему ты не можешь скриншотить, потому что если ты снимаешь движение, у тебя будет короткая, длинная выдержка, и у тебя все будет в motion blur. Вот. Но об этом тоже надо сказать, потому что, ну, как бы, люди не знают. Ну, просто потому что не знают. Не потому что они там плохие, а им никто не рассказывал об этом. И им негде чаще всего знать эту информацию, на самом деле. Потому что, ну, потому что индустрия сырая, как бы, нету людей, которые сталкивались с этими много лет. Поэтому, как бы, образовательная деятельность, мне кажется, она такая обязанность. Моя точно.
Скажи, а как проходит? Ты говоришь, что также точно есть, приходит тебе бриф, видимо, на рекламу, да, и такой бриф приходит, наверное, десятку фотографов, да, которые вошли. Видимо, сначала шорт-лист, да, ты приходишь.
Ну, сначала, продакшн собирают, потом шорт-лист, потом уже какая-то дальше.
Ну, в общем, это какая-то схема, наверное, рекламного взаимодействия, что видео, что фото, оно не отличается.
Абсолютно одинаково, да. Правда, потом... единственное, что фотографы берут на сдачу от видео, ну, так все то же самое.
Кстати, я иногда в брифах вижу там в конце где-то приписка, а также нам нужно там фото, что-то такое. Ну, как бы...
Ты не читаешь, да? Ну, это... А я всегда читаю, нет, что
видишь. К слову, нет, читаю, потому что часто бывает такое, что... И если в брифе, например, стоит, что фотограф работает с тобой, то ты сразу должен на это дело закладывать, ну, например, ты снял сцену, и потом ты ее, например, еще раз прогоняешь с фотографом.
Ну,
и...
в идеале, конечно, не ты, а второй режиссер, но...
Ну, я обычно сам прогоняю, ну, да. Потому что с актерами я просто никому не разрешаю общаться.
Ага, ты тиран.
Да, ну, так получается. Вот, и да, приходится читать. Что там написано? Сейчас не об этом вопрос. Вопрос, что как что ты пишешь дальше? Как выглядит? Ты пишешь тритмент, видимо.
Ну, по-разному. Бывает, приходят и с историей с тритментом. Я в первый тритмент просто вообще не понимал, зачем это. Я думал, что они хотят. Ебите, пожалуйста. Вот картинки. Вот что я имею. Типа, чего вы хотите от меня? Первый тритмент вообще за меня писал густрайтер. Я даже не знал, как это выглядит, что делать. Просто, ну, и времени не было, типа, завтра нужно все. Час ночи. Потом посмотрел, такой, ну, это просто. Вот. И чем больше их пишешь, тем легче потом, на самом деле. И я даже рад их делать, потому что это как раз, во-первых, такой тезаурус, вы сразу договариваетесь о том, что, как формируешь ожидания всех. Заказчика, агентства, продакшена. И потом же, ну, легче работать. Ну, так как я в агентстве, запрос приходит в агентство. В агентство у Наили и у Кати есть там пумы картинок, они собирают под конкретную историю. Если есть запрос там какой-то специфический на технику, они тоже как бы классическому, это условно говоря, стандартный набор техники знают. А если что-то нужно специфическое, я там с ренталом собираю, нужен тритмент, сижу, пишу.
Как выглядит тритмент на...
Я думаю, он практически не отличается от режиссерского. У тебя также история про подход, про колористику, про эмоции, про кастинг. Ну, как бы есть условно метод.
А чем тогда могут отличаться тритменты друг от друга? Там 10 фотографов?
По сути, от режиссерского не отличается.
Да, от режиссерского не отличается. А так, конечно, я пишу, как я собираюсь это делать, на какую технику, почему такой выбор, почему выбор там, такого света, чем это оправдано, почему это скажется на бюджете сейчас, но потом будет легче на постпродакшене. Я вообще очень такой задрот, я... Люблю делать картинки, которые надо минимальный потом пост делать, чтобы, ну, во-первых, так все нравится, класс, понятно, сразу красиво.
Детственные площадки сделал то, и не объясняешь, что вот мы потом дорисуем, потом перерисуем, потом это сделаем. Понятно, что всем это удобно.
Да. И, ну, мне кажется, стритмент от режиссерского фотографа. Ну и фотограф в рекламной фотографии ничем не отличается от режиссера. Угу. Просто к нему приходят обычно актеры после дубля режиссера уже уставшие, меньше времени, гафер тебя не любит. Ну, просто потому что не любит. Потому что у него есть свой начальник, свой цех и прочее. Точнее, Светик не любит, как бы, гафер. Это часто, кстати, бывает. Классные парни помогают.
А ты фотографируешь в той же цветовой схеме, как снимали?
По-разному, или... как договоришься.
Ну, такое бывает, да? Что...
Но никогда не стоит надеяться фотографу на то, что ему решат пользоваться видеосветом, потому что чаще всего не разрешат.
Потому что просто переставляют?
И... Да. Ну, в худшем случае просто есть светобаза, потому что ты последний. А в лучшем случае да, тебе разрешат, пока там готовят другой сетап. Вот у меня был проект, мне классно. Правда, забыл, как гафер зовут. Неважно. Просто оставляли сетап на какое-то время, не разбирали. Это прям уважуха была.
А тебе этого света хватает? Для
того, я чем больше стал изучать видео, тем больше стал использовать и видеосвет, и, в принципе, прием построения картинки, и, там, негативное заполнение, тифреймы черной тканью больше, чем... Ну и, в принципе, это требует лайфстайл фотографии, чтобы это было не куча-куча света, а наоборот, контроль отсекания, контроль имеющегося. Угу. Вот. И новые технологии позволяют тебе снимать, не знаю, на ISO 4000 рабочие картинки с использованием там, ночью LED-ок. И тебе даже вспышка не нужна. Как бы, вау, ты не стробишь. Типа, конечно. Вот.
А ты никогда, у тебя не было такого опыта, что ты прям в дублях фотографируешь? Сейчас же без, ну, с электронными затворами можно фотографировать.
Но это не очень получается, потому что...
Потому что не туда все смотрят,
ну,
не,
чаще
не то
всего,
происходит.
Чаще всего, все-таки, если ты снимаешь живую штуку, то ты снимаешь это на широкий угол. И ты должен быть близко к герою. Ты не можешь снимать на телевик лайфстайл.
Почему, кстати?
Ну, потому что... Почему все репортажники снимают на широкий угол 24-35 миллиметров? Потому что у тебя есть ощущение сопричастности, что оптика работает так, что ты находишь прямо в картинке. Как бы лайфстайл-фотография тоже должна быть с ощущением присутствия. А телеобъективы чаще всего дают тебе ощущение там, стороннего наблюдателя.
Психологически
просто портреты. Ты где-то издалека, да. Вот. И, ну, просто я люблю ширики еще. Ну, как ширики? 35-50.
Ну да, не 16,
нормальная история. Да, да. Суперширики такая тоже криповая история. Она редко имеет отношение к действительности.
И получается так, что в тритменте показываешь ли ты фотографии, ну, какие-то референсы?
Да, я стараюсь свои собирать подходящие. Ну как, рекламные фотографии, в принципе, любят. Тебе присылают бриф и хотят видеть картинку, которую ты уже снял для них. Только раньше. Это, конечно, рождает такой немножко порочный круг. Во-первых, одних же тех же фотографов, во-вторых, такая змея, которая себя за хвост кусает. И
в том смысле, что ничего нового.
Ничего не нового не появляется. Это немножко иногда бесит, потому что, ну, как бы. А снимал ли ты футболистов, которые держат бутсы в руках?
Мяч как в правой руке.
Да. Нет, я снимал только в левой. Блин, нет, не подходишь. Ну, примерно такие истории были, поэтому это иногда просто очень нелепо. Вот, но, да, конечно, собираешь картинки, причем я чаще собираю в тритментах картинки из видео, чем фото.
Почему?
Ну, атмосферы больше.
Снимать лук?
Ну, да. Ну, и мне нравится, и я чаще всего, в принципе, стараюсь готовиться к проектам противоположными способами, к видео готовлюсь. Картинками с телами, ну, просто именно фотографии, а к фотографии видео просто, ну, интересно смешивать эти истории жанровые и
насколько отличается вот рекламная фотография от фотографии портретной, которой ты тоже занимаешься? Я так понимаю, что оно тоже, да, для каких-то изданий, то есть по заказу?
Да, ну, я с личными клиентами напрямую никогда не работал. У меня классно, когда есть какая-то прослойка между мной.
Это в виде агента или в виде продакшена?
Ну, кого угодно. Продакшена, редактора и прочее. Ну как, портрет фотографии очень помогает, потому что тебе в портрете нужно показать какую-то историю о человеке, пообщаться с ним, расположить к себе.
Это на съемке или
да,
до
конечно.
Съемки?
Ну, до съемки надо готовиться, изучать. Я люблю очень смотреть интервью с людьми, смотреть за мимикой, жестами, как они себя ведут, в принципе, о чем они любят говорить. Потом это помогает тебе общаться с человеком на площадке. Ты ну, не чувствуешь себя, ой, стойте здесь, ой, вы вышли из света. Ну, как бы ты должен настроить свет и общаться с человеком. В идеале, конечно, даже не прятаться за камеру, ну, как бы не всегда позволяет техника. Иначе теряешь контакт, и как бы портрета ты не получишь. Вот. И это как раз дало классную большую школу. Ну, в том числе как раз медиа тоже снимаюсь иногда. Как в идеале портрет снимаю, надо снимать там, часа 2-3. В реальной жизни у тебя есть герой 15 минут. Ты должен поставить свет, снять и свалить. Вот. Ну, в рекламе также, поэтому опыт один пригодился в другом. Ну и там способ, как раскачивать героев. Была хорошая школа как раз на портретах.
Как, ну, то есть буквально ты просто общаешься о жизни, как это все происходит?
По-разному, иногда о жизни, иногда о чем-то, о чем мне нравится общаться, иногда о чем-то обстраненном. Иногда бредишь просто поток слов, человек на это реагирует, музыку включаешь.
Просто цифры.
Ну, цифры нет, но иногда у меня есть такая классная уловка, она очень выбивает всех из равновесия. Я прошу человека дышать ртом.
Ты меня не выбьешь из равновесия, потому что у меня с детства заложен нос, да.
Вот, ну просто когда человек в кадре, еще там только зашел, стоит, позирует, говорит, дышите ртом. Как это? Ну, как, в принципе, ну, чтобы подумать, как ты дышишь, тебе надо, ну, просто подумать об этом. И ты как бы, уфу, так, стой, а как это вообще? И, ну, это всегда такая, это, и дальше уже что угодно можешь говорить. Такая, наверное, входная штука.
Вчера смотрел интервью с Мелом Гибсоном, и он, у него один из методов режиссуры актеров, которые не профессионалы, это воспроизведение дыхания в том эмоциональном состоянии, в котором ты должен быть в кадре. Например, если ты там напуган, начинаешь быстро.
Ну, психофизика обратную историю работает,
вот, и,
да.
Ну, я не уверен, что это работает, но вот Мел и ты говорите.
Ну, мне кажется, работает, потому что... А еще такая штука, я очень много снимал...
Статистика.
Да, статистика.
Очень много снимал бег для Nike и там, других брендов. В основном для Nike, конечно. И человек, когда побегает, он всегда счастливый. Бегуны всегда такие на фотографиях счастливые, просто потому что, ну, как бы у них эндорфины прут.
Потому что много кислорода в крови.
Кислород, эндорфины, и как бы я их всех уматываю. И, в принципе, когда снимаешь человека, самый классный момент в портретной фотографии, когда герой устал позировать, но еще не начал тебя ненавидеть. Вот.
Это вот 3 секунды.
Ну, у всех по-разному. Это у кого-то 3 секунды, у кого-то это полчаса, у кого-то 5 минут.
Интересно.
И это чаще всего самые хорошие картинки получаются, потому что человек... уже снял маску себя, которую он держал всю эту дорогу.
Еще не устал.
Да, его же начинает немножко раздражать все, что происходит, потому что ты продолжаешь. Вот. И вот он появляется такой настоящий.
А есть люди, которые ну, вот, не колятся, например, знают,
ну,
что
вот,
ты делаешь?
Ну вот, реутовские парни, это было ужасно просто. Никакого настоящего просто маски всю дорогу.
Ну, вообще, насколько селебов сложно фотографировать? Или, точнее, не так, насколько селебов сложно фотографировать вне их маски, если вообще ты этим занимаешься?
Ну, мне нравится. Я как раз больше всего люблю снимать, мне интересно снимать не маски, а я стараюсь просить людей двигаться, подключать тело. Это чаще всего помогает. Иногда даже как бы просить какие-то нелепые вещи делать. Они такие...
Например?
Что? Ну, вот мы снимали... Карелина, да. Для журнала World Class, обложку. И я просил его делать жесты, похожие на фейспалм. Ну, кстати, Карелин, такой большой, большой дядя, заслуженный уже депутат все дела. Угу. Кстати, очень добродушный и очень послушный. Я еще вернусь с ремаркой. Обожаю снимать спортсменов, потому что спортсмены, они...
Как солдаты.
Во-первых, они, да, с детства приучены работать и слушаться.
Угу.
Идеальный герой. Вот. Ну и еще спортсмена нельзя назначить чемпионом.
Как это?
Ну, можно назначить классным музыканта, художника, критика, может, о нем писать. Может быть, таким хайповым, с быстрой текущей карьерой.
А, имеется в виду, что...
А спортсмен, если ты получил золотую медаль, то ты и получил.
Все, понятно.
Ну, может быть, субъективная оценка.
Да, ты не можешь, я не можешь. Ну, возможно, футбол или какие-то... Возможно, я не намекаю, конечно, но, возможно, футбол очень субъективен. Вот, но ты или чемпион, или золотой медалист, или чемпион мира,
да, очень понятно, очень бинарно, да.
Да, тут нет двусмысленности и такое очень отношение. И, кстати, у спортсменов чаще всего к съемкам отношения очень ответственное, просто потому что, ну, так привыкли. Вот.
Да, это интересно, я тоже заметил со спортсменами. Мы снимали боксершу.
Боксера.
Девушку. Боксершу, ну, в общем. И да, и я пока вот это не врубился, то, что не надо там долго объяснять и говорить, а спортсменам нам просто надо, ну, типа, вот надо сделать это, не знаю, пробежаться, там, не знаю, да, там, бить. А мне было как-то, ну, неловко, я все время старался объяснить, что я хочу получить, вот это, значит, типа... И потом, когда я понял, что это просто иначе работает, что надо просто там долго отрабатывать упражнение. И вот она стоит, и как бы и у нее все это круто получается. Очень понятная, простая задача, она делает. И
поэтому очень классно работает история, и даже с портретами, когда ты просишь человека... Ну вот он сидит на стуле или стоит в студии над циклорами в белом пространстве, которое, ну, нифига не дружелюбно.
Угу.
Оно максимально недружелюбно. Тебе в лицо светит свет, вокруг ходят люди, а там актеры... Как ни странно, которые снимаются в кино, не всегда и любят сниматься, и умеют на фото, потому что это момент... Они привыкли что-то изображать.
Угу.
Во-первых. Во-вторых, ну, в движении, в какой-то континуите нужна продолжительность действия. А тут надо вроде бы просто стоять. Ну, это недружелюбное ощущение циклорамы, ну, или другого даже места, там, кафе, ну, как бы... Классно дома снимать, когда ты у себя в кресле, как я сейчас. Чувствуешь себя королем мира и, ну, просто знаешь, что тебе удобно так сидеть. Вот. И поэтому, когда подключаешь тело, к слову, Мэли Гибсоне, тело начинает, ну, ты даешь простые команды, которые просто выполнять, подвигаться. Надо поприседать, попрыгать. Очень смешно действует. Просить человека попрыгать на взрослого, как бы, ну, кто прыгал последний раз? Угу. Когда ты прыгал последний раз просто так?
Ну, я не так давно.
Женя?
У меня трое детей, поэтому...
Прыг сколько? Продакшн?
Когда ты прыгал последний раз?
Да вот буквально на днях.
Черт. Дети все портят.
Нет,
я понимаю, что ты говоришь.
Ну, это как бы ты в повседневной жизни, да, ну, там еще даже взрослые дети и... даже детьми тоже не все прыгают просто так, просто потому что, ну, как бы, зачем, почему. Вот. Есть, конечно, прыгуны на батуте, но это...
Не, ну, понятно, даже
да, но в повседневной жизни, как бы, ну, редко кто прыгает просто так. А это влияет просто эффект такой детской радости появляется на лицах. Ну и просто понятно, что делать. Ходить. Очень люблю просить людей сходить по студии, просто потому что, ну, вот они ходят, им комфортно выполнять какие-то действия. Очень простые, и, ну, за этим как бы им понятнее, что как себя чувствовать, что делать. Они не стоят потерянные, типа.
Ну смотри, это получается некое такое раскрепощение человека и снятие некой его маски, образа.
Да.
А насколько часто приходится работать с образами, да, то есть с какой-то идеей, что есть герой, и найти место, образ непривычный для него, то есть не просто спортсмен, например, если герой спортсмен, что он там поднимает штангу или что-то делать, а найти абсолютно другой образ, но который будет как аналогия, да, или как символ того, вот чем он занимается, то есть вот с этим как...
Люблю такие штуки тоже, мы снимали с Сашей Зубрилиным, супер классный стилист, историю с Сергеем Полуниным, балетным танцором. И мы придумали историю, которая... Ну, снимать балетных танцоров в пируэте, в движении, в прыжке.
Масло.
Ну, это на зубах уже, да, скрипит. И мы снимали его как героя, не знаю, клипа из «Севентин». Мы одели его в хип-хоп одежду, делали повязку на голову, слушали на полную музыку Backstreet Boys and Seventeen и прочее. Вставляли его двигаться, но не в вот этой классической манере, а просто вот как он себя чувствует. Прыгать, делать кия, делать вертушечку. Ну,
откуда ты такие идеи берешь? Ну, то есть, как такие штуки придумываются?
Ну, это совместная была история. Как бы,
вместе мы, с героем?
Вместе со стилистом. Потому что, ну, ни мне, ни ему не хотелось снимать очередную историю про балетного танцора, танцующего балет. Это красиво, это величественно, но как бы, камон.
И одежда с 90-х лежит, надо же куда-то ее девать.
Ну да. У него классное есть видео, где он танцует в каком-то таком, не знаю, джунгли, не джунгли.
А, это снимал фотограф, режиссером был. Да. Кстати, многие фотографы как раз в режиссуры выходят, потому что с камерой это сложно управляться, а управлять как бы идеей, героем ты умеешь. Все просто, берешь хорошего оператора и делаешь. И по факту то же самое. У меня даже была очень забавная история с одним оператором. В Москве мы снимали коммерческий проект. Просто чуваки на циклораме под обтравку.
Ага.
Все такое. Но при этом все равно живые какие-то истории нужны. А продакшн был как-то не на коленке, но сэкономили на режиссере. И он просто ходил в бешенстве и переживал, что надо общаться с героем, оператору. А. Что, ну, как бы, блин.
Ну, оператору иногда приходится. Ну,
ну разные операторы по-разному себя ведут, но как бы... Ну, я даже предлагал, говорю, давай я помогу с актерами общаться, потому что, ну, мне это несложно, и как бы... Мне еще повезло, когда дружишь там с продюсером или со старым режиссером. Это, конечно, редкость огромная, когда фотографы дают снимать героев первых до оператора. Благость. Но я быстро снимаю достаточно и как бы отмучился и убежал. Ну или там, они убежали.
Скажи, а бывает у тебя какой-то барьер, когда ты, ну, например, какой-то крутой селеб, и ты не знаешь, к нему подход какой-то? Ну там, как кто-то приходит, кому ты не можешь сказать по внутренним ощущениям, попрыгайте, пожалуйста.
Что ну, такое? Поначалу было, да, я переживал...
Как? Получал. Ну, то есть, что
с... Иногда такая штука еще забавная. Иногда можно наоборот ничего не говорить. И это работает в противоположной истории. Человек не знает, что происходит, не знает, что делать.
Это мой любимый метод режиссуры.
И от этого начинает немножко пугаться и тоже проявляет себя естественно. Просто не говоришь. Вот, это тоже... Просто молча ходишь, снимаешь.
У меня это любимый метод режиссуры, когда не понимает не только человек в кадре, но и вся
съемка. Всякого. Клиент-агентство нервничает.
Да, что
ты ходишь довольный. Ну, я ж так задумывал.
Да, как будто внутри просто ты себя хоронишь, ну что, горишь пламенем.
У меня много знакомых, которые ездили путешествовать или за границу, или пытались там устроиться, работать, жить. И практически все работали фотографами там. Хотя даже фотография в большинстве случаев это не их основная, не основной их род деятельности. И у меня сложилось впечатление, что это такое, что как бы самый, один из самых, наверное, простых способов куда-то перебраться.
Что все фотографы шарлатаны просто.
Не, ну серьезно, то есть на мероприятия проходят везде практически. То есть ты едешь там в Европу, едешь там в Америку. Контент, который для Инстаграма нужно снимать.
Это
большое количество.
Мне кажется, вообще
хорошая таких людей.
Условная часть.
Ну, какая разница, как ты это. Мы уже про деппинг говорили, что ты же не будешь в подъезде всех фотографами, учитывая, что качество айфонов какое стало, ты же не будешь всех, у кого есть айфон, ловить. Но вот, тем не менее, многие перебираются, и это позволяет им жить в другой стране, вообще ничего не имея.
Ну, это как история такая.
Универсальный язык тебе, ну. Изображение, тебе не нужно писать, тебе не нужно... Разговаривать нужно, но...
Ну, можно
язык, да, язык изображения, он, ну, как бы говорит сам за себя, это такая очень удобная история.
Ну, ты как думаешь, ты мог бы, например, перебраться куда-то в Европу, в Америку и там спокойно...
Ну, возможно, есть такой план, посмотрим.
Ну, вот скажи
пока
мне,
сложно.
Ты когда про таких тогда людей нет. говоришь, они, типа, здесь были, там, владелец автосервиса, а туда переехал, стал фотографом, или здесь был фотографом, и туда переехал, стал фотографом?
Наверное, первое скорее. То есть просто они если... здесь занимались какой-то одной деятельностью, возможно,
может,
не
они мечтали сервисом, фотографом
а
быть.
Творческим, там, писали детства. Сценарии или там режиссурой, там, поехали куда-то.
Понимаешь, какая штука? Мне кажется, это сильно связано с тем, что такие люди, когда приезжают и говорят, я буду фотографом, они, на мой взгляд, ну, я, понятно, что не знаю людей, но, наверное, в общей массе, если бы так случалось, скорее всего, у них более low skill, как бы, да, какой-то там меньше навыков, меньше технических навыков, меньше наработки часов. И, скорее всего, они просто ценой выезжают относительно тех фотографов и, там, не знаю, тех людей, которые там уже
как
работают.
Как это забавно?
Ты же не сможешь, сейчас, прости, ты же не сможешь пойти там программированием, например, зарабатывать?
Программирование нет, потому что это скилл.
Ну, здесь то же самое, фото, тебе нужен фотоаппарат, как бы, тебе нужно хоть какое-то техническое понимание.
Есть такая штука, что фото, как бы, порог вхождения сейчас очень-очень, как бы, низкий. Да, такой.
Ну, я о том и говорю.
Ну, вообще, в принципе, такая штука, особенно с фотографией, такая немножко не то, что девальвировалась, но легкость получения изображения часто подменяет профессиональный навык. Что многие как бы, ой, я ж могу снимать? Ну, вот же, снимаю. Ну, вот же, картинка получилась. Я нажал, а оно щелкнуло. Изображение есть, я фотограф. Вот, а, ну, и подменяется эта история... легкость получения изображения, что вот тебе же надо еще поработать, чтобы это получить. Кадровируемое изображение в любых условиях, особенно, ну, там, рекламные фотографии, ты, ну, назвался клизмой, полезай. Солнце, снег, дождь. Если у тебя уличная съемка, будь добр, покажи нам Майами в Москве летом. Ну, или осенью, потому что осенью или весной. Потому что весной снимают лето, лето в зиму и наоборот. Ну,
ну да, ты обычно, как бы на следующий сезон,
особенно,
как правило,
особенно твои, да, компетенции фотографа, ты, ну, должен в любых условиях, в любом состоянии получить, ну, хорошую, да, правильную картинку.
В гарантии все дело. Ну, ну да.
Ну да, да.
Ты готов перечислить, как бы, вот, список профессиональных навыков профессиональных фотографов? Когда человек был любителем, вдруг стал профессионалом?
Слушай, я на самом деле... Ну, наверное, да, это один из самых, как бы, профессиональных, один единственный критерий – это получение гарантированного результата. Ну, что ты сказал, я сделаю, и ты сделал. Какие бы у тебя ни были условия, ты получаешь картинку. Это, если говорить про коммерческую фотографию, то это, мне кажется, единственный и главный способ. А как бы, как ты это получил, позвал кучу ассистентов, которые поставили за тебя свет?
Или либо сам, либо рисовался в фотошопе.
Да, либо сам придумал, позвал всех ставить твой свет, либо, ну, как угодно. Ну, как бы, ты сказал, что сделаешь, сделал. Fake it, you'll make it.
Любого человека ты можешь сфотографировать?
Ну да.
Чтобы он, как бы, себе понравился и как называется, был комплиментарен?
Не факт. Это разные вещи. Я поэтому очень люблю, когда есть кто-то между мной и человек.
Этот кто-то, видимо, и принимает решение.
Нет, это кто-то либо получает негатив. Я шучу. Вообще, конечно, самосознание человека на картинке – это отдельная история, мне кажется, такая больше про психологию. Ну и опять же, как влияет Инстаграм, как влияют медиа, журналы, телевидение на восприятие себя. Конечно, никто себя адекватно не видит. Никогда. Я встречал только единственного пару человек за всю карьеру, которым нравились все картинки, которые с ним получались. Но это, в первую очередь, любовь к себе. Чтобы человек себе нравился на картинке, ему надо любить себя. Ну,
но
очень просто.
Это, как бы, как профессионал, ты на это не так, чтобы сильно влияешь.
Ну, вопрос. Есть такая уловка классная, в том числе, она же хорошо работает с героями, И очень плохо работать с исполнителями, с фотографами. Когда на съемке комфортно, весело, классно, у тебя остается хорошая эмоциональная связь с изображением. Щелкнули, все смеялись, всем так круто было, весело, классно.
Да.
Герои счастливы. Приходишь, смотришь на эту картинку и думаешь, блин.
Как-то
ну, как бы, мне же так классно было, а картинка говно. И это как раз мешает всегда отбору картинок, потому что это, ну, ловушка огромная, потому что вот эта вот подмена, эмоциональная подмена качества картинки твоему состоянию, ты, ну, подменяешь свое состояние, в картинку вставляешь. И оно чаще всего никогда не связано с качеством картинки. Просто было классно. Герою идеально. Это есть как раз.
Это влияет на восприятие потом, когда герой смотришь фотографии
конечно,
уже.
Конечно, он же помнит, что было классно. И ну, очень важный момент, да, когда снимаешь людей неподготовленных,
создать
атмосферу, чтобы было комфортно. Поставить там любимую музыку, предложить им попить, предложить им
попрыгать,
все стул,
же.
Попрыгать. Или там предложить им стул вместо картинки стоя. Просто потому что ты сидишь попой, ты устойчивее, тебе комфортней. Вот, и это работает, потому что, ну, вот это вот приятное ощущение, оно переносится героям на картинку. А фотографу, наоборот, нельзя такое.
Профессиональным взглядом ты видишь какие-то другие вещи, ну, нюансы, там, изъяны, неправильные ракурсы.
Свет. Да, конечно, конечно. И это вот, особенно начинающий, да я сам тоже попадал на такие штуки иногда. Вот, что... Ну, правда, у меня чаще всего в обратку работает, я не...
Наоборот, довольно,
в съемочном потом... процессе, да, ненавижу, что происходит. Потом такой, о, блин, это же нормально, неплохо. А я молодец.
Я знаю, что с комедией очень часто бывает такое, что когда на площадке снимают комедию, и очень смешно на площадке, и, как правило, все ржут, это очень плохой знак. Ну, в смысле, не плохой знак, а такой звоночек, что
всего,
когда
что
ты смонтируешь...
Мне кажется, возможно, это...
Подожди, а в обратку это работает там с фильмами ужасов?
Нет,
я
знаю, что в обратку работает, когда ты снимаешь никому на площадке не смешно, это может в итоге смонтироваться в дико офигенный.
Вот, ну потому что, ну, как бы получение изображения, что было смешно, это другие методы работы с изображением, с движением и прочим.
Есть другая картина. Площадки и поста.
Да.
Это так, наверное.
Ну вот героям это работает. Плюс, и вот, ну, многие портреты фотографов, кто снимает там напрямую портреты, и тут главное с мира праздника, счастье. Во все мягкое, не мягкое. Вот. Вот.
Хорошо, а есть ли какие-то, как сказать, объективные, что ли, критерии, как сделать хороший портрет человека? Это же какое-то, то, о чем сейчас ты говоришь, это какое-то ну, психологическое подключение, да, и там эмоциональное подключение.
Ну, это...
Или это и есть
критерий? Мне кажется, вот именно портретный фотограф, ну, и рекламный, наверное, тоже. Если ты взаимодействуешь с людьми, то психология здесь, ну, не на первом месте, но... Ну, не на первом. Да. Просто потому что, ну, ты общаешься с людьми, должен быть контакт, атмосфера, ну, это все считывается в картинке потом.
У тебя, наверное, коммерческая фотография, там в брифе написано, мы там хотим получить 25 фотографий, 3 фотографии. Ну, короче, там, скорее всего, написано, они за права платят. А если ты, например, делаешь портрет на фотографии человека, ну, там, мы с тобой договоримся, вот, можешь ли ты мне там сделать сколько-то фотографий, сколько ты выбираешь, и как бы, как, ну, типа, как ты считаешь, сколько нужно отдавать человеку, нужно ли отдавать большее количество, или нужно там, например, отдать одну?
Ну, как, меня научила работа... Сначала, когда ты снимал для журналов, я, почему не стал говорить себе в третьем лице, по прошлому начал рассказывать. И сразу,
это был другой человек.
И сразу взгляд сбоку появился с прошлого. Когда снимал журналы, первое время я не понимал, почему фоторедакторы такие придурки, почему они выбирают такие плохие картинки.
Так.
Ты же снял нормальный, вот классный портрет, чего взяли? Ну, вот. Потом стал с ними общаться. Не придурки оказались. Во-первых, как любому продюсеру, фоторедактору, никому не нужны гении. Как это не обидно, им нужны нормальные картинки в срок. Это тоже, наверное, одно из самых главных условий профессионального фотографа.
Вовремя.
Вовремя, нормальный срок, все счастливы. Получилось лучше, чем ожидали. Спасибо. Не получилось, ну...
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, до свидания. Ну, кстати, про спасибо, до свидания. Тоже история. Очень мало кто в индустрии дает обратную связь. Это очень плохо. Но про это я что-то могу дальше сказать. Сейчас, давайте про авторедакторов. И я просто перестал высылать большой отбор фотографов. Присылаешь 3 фотокартинки. Ну, 4. Как бы нельзя присылать одну, потому что нельзя человеку решать иллюзии выбора. Ну, это нехорошо. Человеку нужно дать как это, ощущение, что он выбирает что-то в своей жизни. Вот. Поэтому присылаешь 3. Там, 2 одинаковые, одно чуть отличающееся. Вот одно чуть отличающееся возьмут. Почему как раз фоторедакторы часто выбирали картинки, как многих фотографам казалось, плохими, потому что у тебя вспышка на всех сработала, а взяли там, где не сработало, просто потому что у тебя 500 фотографий обычных, это такой гомогенный ряд. А одна необычная, за нее взгляд цепляется. Но это нормально, как бы человек, ну, просто психология, восприятие берет. Просто потому что она, ну, другая.
То есть, видимо, первое время ты высылал много вариантов.
Да, да, да.
И выбирали, ну, просто те, которые, как бы, выбирали, считали, ну, почему-то, да, почему-то, да, казалось, да, что это хорошее.
Потом стал выбирать меньше, меньше, меньше. В идеале, конечно, одну, но так нельзя.
Ну, даже если ты фотографируешь какой-то частный портрет, ты можешь и одну...
Я не снимаю частный портрет. Во-первых. Во-вторых, ну, это зависит от фоторедактора, в том числе. Иногда одной достаточно. Иногда шлешь 2 и думаешь, блин, только выбрали нужное. Надо там дать должное...
Ты не даешь какие-то рекомендации, что-то?
По-разному. Но я стал, кстати, пользоваться этим способом, когда вспышка не сработала. Когда шлешь иногда гомогенный ряд картинок, а в одной ты делаешь классный цветокор. И она сразу красивая такая. И сразу идет куда надо.
Ты знаешь, у меня были обратные ситуации, когда делали несколько вариантов, и один был хороший, по мнению. Ну, правда, в рекламе, но я думаю, что это схожая история. Там, агентству, режиссеру, там, мне нравится один вариант. Ну, клиенту нельзя один показать, надо сделать еще, ну, похуже такие, как бы, варианты, чтобы они видели, что они не работают, да, отправляешь, они выбирают просто самое ужасное.
Да, да.
И все такие, как бы, в ступоре, потому что так, зачем мы, как бы, сделали, как бы, ну, плохой вариант, потому что он, как бы, косячный везде.
Вот, и согласен, как бы, и не хочет, чтобы делали, опубликовали говно, не отсылай говно. Ну, как бы...
Это простая формула, да?
Да. Никогда. Просто никогда. Выбирай какие-то опции похожие, там, минимальные изменения, но, ну, как бы не хочешь эту картинку публиковать, зачем ты ее подсылаешь? Ну, очень просто. Ну, но как это... бы не в редактор виноват, а ты виноват, что ты прислал картинку, которую не хочешь, чтобы делали.
В реальности...
Твоя ответственность.
Психологически этот момент, не знаю, как переступать. Он очень сложный. Ну, это очень просто сказать, что не хочешь, чтобы не публиковали, не посылай. Но сразу какая-то, как, я не знаю, от чего это появляется, что нет, надо предоставить варианты, нет. Почему? Мы же сделали 500 фотографий, почему, ну, типа...
Ну, во-первых, надо... Еще важная, мне кажется, особенность фотографа. Тебе надо принимать решение всегда. Снять этот кадр, выбрать этот кадр, так его сделать. Ну, как бы... Вся, как бы поставить человека в этот цвет, в это место, посадить его. Ну, вот это как бы работа постоянных принимания решений. Вот. И, ну, так же с отбором надо принимать решение. Тут мне, ну, да. Вот. В индустрии никто обратную связь не дает. Мне кажется, это настолько нелепо, потому что, как бы, тебе говорят спасибо, до свидания. Ну, скажите, что плохо-то было. И, ну, во-первых... Наверное, в рекламе, конечно, такое не, ну, не бывает, не приветствуется, ну и не положено, что ошибки и прочее. Вот, но как бы поэтому отчасти иногда в рекламе и средний уровень контента падает просто потому, что он такой, ну, никакой. Ну, он такой резкий, четкий, классный. Ну, ты как бы не ставишь высоких как бы, целей, ну и попадаешься. Вот. А в журналах, ну и в принципе, как с любым творческой историей, ты, ну, не получилось. Угу. Герой-мудак. Ну, конечно, ты не можешь сказать, не получилось. Ты должен сделать хорошую картинку. Но бывает, не получается идеально то, что задумали всегда. И вот мне в индустрии только два человека давали обратную связь. Это арт-директор Esquire Макс Никаноров. Мне прислал после очередной съемки просто письмо на два листа, четыре. Ну, электронное, но просто огромное. Угу. Типа, с разбором, что не получилось, как жить дальше. Угу. Это как бы не было письмо, типа, больше не приходи. До свидания. А, ну, такая какая-то забота и желание сделать проект, продукт лучше.
Просто, чтобы получить такую обратную связь, написать внятный, вменяемый комментарий.
Знаешь, что хочешь.
Ну, это, во-первых, нужно знать, что хочешь. Но даже если ты знаешь, что хочешь, это невероятно сложная работа, ну, аналитическая.
Ну да.
И просто не все люди это, во-первых, умеют делать, и грамотно написать комментарии, ну, как бы написать, ну, ты знаешь, дерьмо, это, ну, понятно, да, а именно проанализировать, что было, что, как бы, с чем сопоставить, дать какие-то рекомендации, это просто какая-то супертитаническая штука, поэтому, мне кажется, многие люди просто, ну, как бы...
Нет нужного
скилла просто комментирования.
Предложить,
ну,
что-то...
Ну, и они даже, ну, можно, не подразумевают такую историю, да, что, как бы, что можно... делать. Ну, иногда просто вопрос про отрицание идет, чем как бы перспективы, что улучшение.
Ну, вот вопрос, как ты видишь грамотный фидбэк на фотографии? Ну, то есть, что там должно? Вот представь себе, у тебя, ну, какой-то там сферический портрет в вакууме.
Ну, вот так и было, да. Мы снимали историю там действующей женщине, рубрика в Esquire была такая. И в какой-то момент, наверное, Нави объяснял. Торопился, у меня не было контакта с героиней. Угу. Ну и просто такой мертвый портрет получился.
И тебе и в комментариях вот и пришло, что написал, нужно, да, что
контактировать. Как бы нужен человек, как бы зачем мы, в принципе, зовем фотографа, как бы и так можно кто угодно может снять. Ага. Нужна история о том, чтобы это был человек, с ним хотелось общаться, и хотелось смотреть не только красиво, но как бы чтобы это была личность и что-то человек.
И ты какие-то выводы из этого сделал?
Ну да, мы продолжили работать, и все было классно. И как раз вот чем больше дальше снимали, тем меньше надо было объяснять, договариваться.
Да, штука такая, что в этих комментариях и вообще в комментировании очень-очень сложно найти ключ, ну такой, знаешь, который заставляет человека задуматься. Потому что... Ну,
во-первых, во-вторых, это еще история, мне кажется, про... Вот если говорить даже про рекламную фотографию, что, опять же, когда ты не скажешь человеку, что... Мудак, когда там придумал какую-нибудь фиговую идею. Ну или просто нереализуемые вещи. И, ну, это ж про ощущение, что как бы там и человек должен проанализировать свои действия и подумать, а почему не так, как бы, ну, не все готовы просто изменяться. Ну, и думать, быть пластичными, это как бы редкость, когда кто-то пластичный и дает тебе, ну, как бы, вы вместе делаете эту историю. Не как просто вот перебрасываетесь говном, а ну, хотя бы там на подносе передаете.
Ну, а ты сам просил у них фидбэк? Или
ну, я часто прошу. Мне интересно.
Они сами?
Сами писали, да.
Писали.
Да. Но это вместо «до свидания» было. Было забавно. А второй был, вот Маша Сорокина была фоторедактором Vogue. У меня первая съемка Vogue получилась в 22 года, 10 лет назад. Первая была классная, вторая была классная, третья я почему-то переволновался. Ну как почему-то, ну, просто молодой фотограф и ого-го, вог. И...
Вогуе.
Я начал снимать для какого-то сферического вога в вакууме. Не то, что я хочу, умею, люблю снимать, а для какого-то непонятно чего.
Это очень интересная модель вот. Существования.
И, ну, понятно, что это была последняя моя съемка для вога, но для должной Маши она просила регулярно присылать картинки, что я снимаю, что-то ругалось, что-то нет, и потом перешла в интервью в журнал, когда открылся вместе с командой Долецкой, и сказала, о, давай снимай снова. Ну, такая редкость. Вот.
Попадаешь ли ты сейчас в эти ситуации, когда ты вдруг становишься не собой, а кем-то другим? Ну,
слушай, ну вот это...
Понимаешь,
да,
сейчас о чем-то спрашиваю?
Да, это была очень большая, дорогая учеба. Это именно этот косяк мой. Я потом анализировал, что произошло. Она мне сказала, как бы я понял. И с тех пор я старался не изображать никого никогда. Делать mm-hmm. максимально какие-то вещи, чтобы в них верить. Mm-hmm. И ну, не то чтобы быть собой, но какие-то вещи, чтобы они были от души и по-настоящему сделаны. Mm-hmm. Даже в любой коммерческой картинке. Я отчасти тоже выбираю проекты, не на все сразу всегда соглашаюсь, просто потому что, ну...
Ну да, понятно, что они как-то должны да, быть да. с тобой в коннекте.
Потому что если ты не веришь, то особо хорошо не получится.
Знаешь, о чем это? Ну вот в кино это прям сплошь и рядом. Я вижу, что ну, у студентов, у всех это на 100% работает, что типа я сниму как, там вот посмотрите, как типа Спилберг снял фильм, или там посмотрите, не важно, тут сюда любой как Мунджо снял, там, типа, вот такой камерой. И все, и дальше ты существуешь, типа, ну изображаешь роль другого человека, который где-то ты увидел, где-то что-то. И потом получается, что ты там чужое кино переснимаешь или там чужие фотографии переснимаешь, да, как бы, ну, пытаешься поделать.
Отчасти, возможно, для студентов и для начинающих это нормально, и так, может, и надо делать. Но все равно надо стараться какую-то историю ну, с собой завязывать иначе. Да. Иначе не получится никому не нужное. Она ни про тебя, ни про того.
Чертовски сложная штука, потому что в эту модальность очень быстро и легко упасть,
да,
и
да.
из нее выбраться, вот я, ну, как бы не понимаю, как.
Не, ну, если ты в это сильно веришь, то, может, это и получится. Ну, тут вопрос такого, что же психология с собой так же работает? Ты как бы веришь, делаешь это искренне, по-настоящему, возможно, это и получается. Вопрос в том, что так же у тебя все равно никогда не получится, потому что, ну, каждый да, набор своих культурных кодов и прочего, ну.
Это понятно, да. Не, есть великие режиссеры, которые так просто великие режиссеры. Я считаю, что Кубрик, он один из тех, кто вот таким подходом работал, да, что он каждый фильм снимал, как будто это какой-то другой человек снимает. Ну, то есть у него все фильмы, как будто он перевоплощается в кого-то, да, и вот он это сейчас так снимает. Потом следующий фильм он просто другой человек снимает.
Мне кажется, Кубрика мне сложно назвать, но я умею так переключаться между историями очень сильно. И... Это мой, как бы, и суперскилл, и отчасти проклятие, потому что некоторые люди не всем понимают, как я умею снимать. Mm-hmm. Потому что они хотят видеть, как бы, одинаковые картинки на протяжении mm-hmm. всей карьеры. Mm-hmm. А мне, ну, скучно снимать одно и то же. Я пробую, как бы, я могу так. А, ну, может, еще так попробовать? И ты просто меняешь свой подход. Ну, просто полностью ты как другой человек приходишь на съемку и по-другому. Ну, как бы, ты весь свой опыт предыдущий, конечно, не забываешь. Но ты можешь вести съемку там совершенно по-другому, просто кардинально, там, начиная от техники, света и просто своего поведения. Mm-hmm. Как бы одна съемка и вторая съемка. И как бы и то умею делать там на каком-то высоком уровне, а иногда человек, который там, смотрит или выбирает фотограф, как бы, слушай, ну, непонятно, как ты снимаешь, да, где ты вообще.
Ну, тебе это мешает?
Ну, в карьере, я думаю, да. Мне самому так интересней. Не знаю.
А бывают у тебя какие-то идеи, которые очень тяжело продать, скажем так, клиенту, потому что они, может быть, выходят за рамки там, тритмента и идеи, ну, такие более дикие, скажем так, более артхаусные, не знаю, как это можно назвать.
Есть. По-разному. Вот, ну, иногда вот эти вот истории происходили, когда хочешь снять максимально непохожим. Но... Чаще всего ты все равно существуешь в режиме, что у того же селебрити 15 минут на съемку.
Изготовленный образ.
Изготовленный образ, который... Ну, ты пытаешься выбить эти 15 минут, да. Иногда у меня пару раз была история обратная, что герой не хотел примерять тот образ, который приготовила редакция. Mm. И приходилось идти на конфликт с редакцией.
Ого.
Просто чтобы герой не ушел.
Ого.
И ты просто такой, а, чуваки, ну, да, и ты подыгрываешь герою, ну, просто отчасти спасаешь редакцию, просто что, как бы, ну, вот,
ну, да, сейчас герой идет. Ну, да, иначе просто не получишь ничего.
Да, но один раз мне так получилось в обратную историю, просто мы перестали работать, но они не поняли моего подвига. Ну, просто была ситуация, да, что просто вот собиралась уйти героиня. Я резко на ее сторону стал. И, в принципе, я тоже понимаю, иногда не то, что нелепые истории бывают, а у человека тоже есть свой образ какой-то, свое понимание себя, и не то, что это неестественно, но как бы если хочется сделать это хорошо, то нужно глубже прорабатывать эту историю. Когда это немножко поверхностная, когда это поверхностная история, типа, ну давайте вот, ну, примерно так сделаем, это не работает. Ты как бы должен либо принести вот эту вот обосновательную базу, показать человеку, вот ее хотим вот так, потому что вот так, 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 так и так. Какие-то просто вот вещи на вешалке и говорят, ну, сейчас все такое макияж, и вот так вот будет. Да. Нет. До свидания.
Ну да.
Вот. И тут тоже твоя работа иногда как уж на сковородке такой оп-оп-оп. Вот. И в итоге в рол попадаешь все равно.
Скажи про площадку и про пост. Люди, которые занимаются ретушью, и вообще на площадке сколько у тебя людей?
На площадке по-разному. Вот летом был классный большой проект. У меня был второй режиссер. Ага. У меня был полноценный продакшн, как у видео, только для меня одного. У меня было там 5 ассистентов.
Ага. Которые чем занимаются? В смысле, ставят свет?
Ставят свет, следят за компьютером, диджитал. Ну и полноценный как бы тут весь киногород со всеми иллюстрациями, всем-всем-всем, только для меня одного. Вот. Это был классный опыт. Особенно со вторым режиссером, потому что иногда не хватает...
Организационной части.
Да, организационный, просто вот как человек, который вот даже не продюсер, а вот просто вот вместе с тобой вот абсолютно выполняет функцию второго режиссера только на фотографии. Потому что, ну, на самом деле, на других проектах ты делаешь все то же самое. Просто почему-то это считается, что... Ну, зачем тебе?
Нет, это понятно даже.
Вот, а так, ну, в идеальном мире... Костюм, плюс грим. Костюм, плюс грим, плюс...
Художник-постановщик,
да.
Который причесывает локацию или что-то?
Локацию, объекты, ну, что угодно.
То есть это прям большая полноценная команда, и ты как бы в тритменте сразу возвращаешься, да, к тритменту, да, пишешь, да, что будут вот эти люди.
Да, это было, ну, не то, что требование, но мы обсуждали вместе, и это как бы озвучило с самого начала, просто потому что, ну, либо количество картинок, либо сроки, либо люди. Выберите что-то одно.
Треугольник.
Да.
Не экспозиция, а чего? Дальше, пост.
Пост. Мне делает классная студия в Питере, мои любимые ребята.
Ты просто отдаешь RAW-файлы и говоришь, что нужно сделать...
Я люблю делать цветокор свой в Capture. Особенно, когда стал изучать цветокор. Видео стал еще больше...
Вкручивать.
Вкручивать, да. Ну, я до этого вкручивал, стал еще больше вкручивать. И чуть-чуть по-другому, но... Да, люблю свой цвет и стараюсь вести потом пост, иногда даже просто как это молчаливый наблюдатель. Просто как только начинает портить, я начинаю вмешиваться. А так, как бы ребята знают, как я люблю делать. Ну,
но это выглядит так, что ты просто им отправляешь, пишешь какой-то бриф, что там...
Типа... Ну, чаще всего даже пишет бриф агентство. Или... Да, я смотрю, насколько это все крипи. Если крипи, то иногда прошу продюсера, пишу, чувак, давай как-то обсудим. Иногда прошу ребят тихонечко уменьшить губы героини, потому что невозможно это смотреть. Вот.
А при этом клиенту ты сразу показываешь то, что на съемке, ты утверждаешь...
Ну,
что...
я люблю снимать в комп, да. Люблю обсуждать сразу с клиентом. Иногда не очень люблю, когда все сидят в этом видео-вилледже. Всех зову к компьютеру. Всегда ставлю большой монитор, не плейбэк, не где-то далеко, а близко, потому что хотите обсудить, давайте обсуждать сейчас, потому что какие-то живые истории невозможно воспроизводить бесконечное количество раз.
А бывает такое, что клиент или агентство начинают пытаться управлять моделями и вот это все, или все через тебя?
Бывает, но не люблю так. Стараюсь.
Да неужели?
Ну, стараюсь как-то приводить себя к субординации. Не потому что как бы самодура, а просто актеры не понимают, что происходит, кто главный, кого верить, ну, кого слушаться. Вот. Как бы должен кто-то один. Вот.
Окей. С чего начать? Во-первых, и во-вторых, можно ли попасть, например, к тебе ассистентам, если кто-то хочет учиться?
Не знаю, наверное, сейчас уже нет. Раньше я такую штуку практиковал,
Но из-за того, что очень много один привыкал работать, то как бы очень быстро проще было самому поправить, чем... Я до сих пор люблю даже, когда мне 4 или 5 ассистентов, или там один или два, неважно. Мне иногда быстрее... Я даже иногда думаю сам, двигая прибор. Mm-hmm. Просто у меня так, ну, так свет. Мне надо не попросить, а и подвинь. А просто я глазами вижу и так
хорошо,
работает.
Хорошо, тогда как научиться фотографировать? Вот.
Ой, очень хороший вопрос.
В двух словах.
Иди снимай.
Потому что, не, ну, условно говоря, я много историй фотографов знаю, которые...
Два. Ответ из двух частей состоит. Смотреть много красиво, желательно...
На твоем сайте.
Про сайт. Сайт я сделал год назад. Это тоже большой минус. Вот я сколько много лет работал даже уже рекламным фотографом, но сайт я сделал только год назад.
Надо сделать сайт.
Надо, да, потому что, возможно, в индустрии все знают, что Ваня классный, а многие не знают, потому что люди меняются, и уже кто-то не знает. Mm. А потом еще поменялись, и уже никто не знает. Ну, а дядя Жора клиент. Или тетя Маша, или Наталья Григорьевна. И Василий Петрович, он не знает, что Ваня классный, ему надо показать, что Ваня классный.
Ну да, понятно, сайт.
Да, да.
Окей, тем не менее, смотреть много классного.
Смотреть много классного, желательно каждый день, желательно по несколько фотографов. Это может быть, не знаю, начинать там с самого простого, с документалистов. С Магнума, да, просто там много фотографов. Там около 20 человек, просто... меньше смотреть Pinterest, как это ни странно, потому что с нынешним алгоритмом Pinterest очень сильно показывает тебе одно и то же. Не знаю, сами замечали. Ну, они несколько лет назад поменяли алгоритм. Если раньше можно было, и как YouTube тоже, рекомендательные сервисы стали показывать одно и то же. Ты просто,
не понимают,
ты просто по кольцу ходишь.
Это
а
правда.
Раньше можно было идти в дебри и просто ткнуть в одного, проснуться через два дня с другим. Вот. Обязательно смотреть очень много, потому что воспитывать свой визуальный вкус. Сходить в музей, смотреть классное кино. Пытаться разбирать картинки и снимать.
Много историй знаю, что люди начинают ассистентами у фотографов и подсматривают.
Очень опасная штука ассистирование. Потому что...
Неожиданно.
Да. Хотя тоже... Самый первый пришел подружке к Лене Никитиной ассистировать. Потом в ассистентах ты начинаешь зарабатывать.
Ага.
И для того, чтобы сделать шаг в сторону, ты все знаешь, но ты не снимаешь. А если ты не снимаешь, то ты не снимаешь. Ты стоишь с другой стороны от камеры в любом случае. И
сбоку.
Только сбоку. Спереди, сбоку.
Ну, за... в смысле, не на оси камеры, и не за ней.
Да. Ты не снимаешь. А чтобы получить опыт фотографа, ты должен снимать обязательно, потому что только ты можешь накосячить, только ты можешь увидеть, что происходит, только ты можешь контролировать. А ассистент, во-первых, нужно, на самом деле, вот, я видел несколько, на своем примере, знакомых ассистентов, которые хотели снимать, но они зарабатывали, у них там жизнь своя, там, возможно, семья, дети, а тут тебе надо бросить все и стать фотографом. Во-первых, у тебя все равно нет такого скилла, как надо. Хотя ты уже 10 лет или там несколько лет в индустрии. Как это ни странно, ты все равно снимать так же не можешь, как твой ментор, не знаю, как там кого-то ассистировал. Просто потому что у тебя нет 0 часов. А во-вторых, тебе нужно покопить денег хотя бы на полгода, год жизни, просто потому что у тебя сначала не будет. Потому что заказчики все типа, новенький, ладно, иди поснимай что-нибудь. Фиговенькая. Вот.
Интересно.
Да, это такая...
На самом деле, мы уже в третий раз затрагиваем эту тему. Не сегодня, а вообще на протяжении
подкаста. Про ассистирование?
про то, что про если ты хочешь чем-то заниматься, как с тем же самым, понятно, там, с режиссурой и тренироваться на режиссуре монтажа, работая там с режиссерами,
не,
в связке.
Конечно, надо это делать самостоятельно.
Да,
но
то есть у тебя может быть ощущение, что ты можешь выйти на площадку.
Возможно,
снимать,
у тебя будет быстрый рост, он будет, но пока ты все равно не снял,
да,
свое
пока
количество.
Ты не начнешь снимать сам.
Но
ты не
я-то вот,
из
например,
этого
например, мнение такое, что надо сначала настреляться, а потом пойти ассистентом. Ну, когда ты уже, типа, например...
Когда ты знаешь, что тебе надо получить
необходимые
скиллы.
И тогда ты приходишь очень точно...
Вот, ну а сейчас мне почти на работе надо, чтобы все быстро, четко, и я никого не учил. Мне не хочется на это тратить время, поэтому я ассистентов беру профессиональных с рентовыми.
Потому что...
И в первую очередь беру ассистентов, которые... Просто классные чуваки, потому что мне надо, чтобы хорошая атмосфера была все на площадке, чтобы никто не гундел, не шутил плохо.
Недостаточно старый, чтобы уже, знаешь, это передам-ка я свой опыт.
Слушайте, ну вот у меня сейчас был опыт преподавания пару лет в Вышке. Мы с Витей, героем вашего первого подкаста, Горбачевым, устроили эксперимент себе на 2 года. Запустили курс Вышки преподавания фотографии. И как бы преподавать, ну, в принципе, несложно, получается, это, ну, интересно, но взяли паузу оба.
Вот так вот. Жаль или не жаль, что про обучение мы так не поговорили много. Я думаю, что
Ну да, я договорю тогда последнее.
В реальности просто это отдельная тема, но
очень, да, очень важный момент по поводу того, что смотреть много и снимать, потому что, ну... Если ты не снимаешь, фотография – это очень практическая профессия, сфера. Ее невозможно теоретизировать. Ты не можешь изучать фотографию, потом начать снимать. Ты должен, обязан снимать, и все. Ты снял, посмотрел, удалил заново.
Force. Rope. Rope.